Артур Уэйт. Подлинный ключ к Таро. О чем эта книга? Предисловие Мартина Велса. Уважаемый читатель, перед вами книга, принадлежащая перу одной из самых весомых фигур в мире Таро, создателя колоды, которая с момента своего выхода в 1909 году и до сих пор остается самой популярной. Книга адресована определенному кругу лиц, современников Уэйта, и имеет целью прояснить смыслы карт Таро, искажаемые различными оккультистами, эзотериками и себя к таковым причисляющими. О таинственном происхождении и скрытых смыслах карт Таро написано множество томов. И надо сказать, что со времен Уэйта ничего не изменилось. Многие авторы копируют версии своих предшественников, не подвергая их исследованию, и дополняют собственными умозаключениями, которые выдают за откровение свыше. Значительное место в книге Уэйта уделено критике разных исследователей Таро, чьи имена небезызвестны и современному читателю. Все чужие доводы, как водится в любом научном сообществе, Уэйт порой с изрядной долей иронии разбивает в пух и прах. В целом взгляд Уэйта на Таро отличается трезвостью. Вы не найдете у него сенсационных открытий, отсылок к исчезнувшим цивилизациям и древним жрецам, якобы владевшим сокровенными знаниями и тайной магией. Уэйт не занимался гаданием. Он был верующим человеком, состоял в масонском ордене и участвовал в мистических практиках, мистериях. В этих практиках использовались старшие арканы Таро. Как именно, Уэйт не пишет, но явно не для предсказания судеб. В этой книге он излагал высшие смыслы старших арканов, применительно к своей колоде, созданной на основе старинных карт, первых в Европе. Эти смыслы носят духовный характер и мало применимы к нашим обычным раскладам. Уэйт вполне справедливо отмечает, что гадание не является духовной практикой. Это работа нашего ума, сознательного и бессознательного, а также интуиции, которая бы позволяла отличать рассудочные умозаключения и плоды воображения от информации, приходящей от подсознания. Что касается гадательных значений, как младших арканов, так и старших, то Уэйт не ограничивается собственной колодой, а приводит все известные на тот момент трактовки, которые не противоречат его соображениям, считая полезным для гадателя знать как можно больше значений, когда-либо присвоенных той или иной карте. Некоторые из этих значений кажутся устаревшими и выглядят странно, что и неудивительно, ведь мир меняется, но это не значит, что они потеряли актуальность. Книга читается непросто. Стиль Уэйта несколько архаичен, хотя переводчик сделал все возможное, чтобы сделать ее доступной современному читателю, не искажая при этом смысла, заложенного автором. Временами этот смысл вам придется искать самостоятельно, так как у Уэйта достаточно много намеков и недосказанностей. Я не стану заполнять уэйтовские пробелы собственными предположениями. Моя цель – облегчить вам чтение этой книги и дополнить уэйтовский перечень гадательных значений карт современными. Нашей с вами основной задачей все же является совершенствование навыка гадания и настройка на волну Таро, которая этот процесс облегчает. Для тех, кто стремится к большему, мне хочется процитировать слова Уэйта, которыми он завершает эту книгу. «Пусть каждый, кто считает себя мистиком, возьмет карты маг, шут, верховная жрица, иерофант, императрица, император, повешенный и башня, и рассмотрит их как отдельно, так и во взаимных сочетаниях. А затем пусть рассмотрит карту «Страшный суд». Все они рассказывают легенду о душе. Другие же старшие козыри – ничто иное, как детали этой легенды. И если можно так сказать, ее случайное дополнение. Возможно, такой человек, в конце концов, начнет понимать, что именно таят в себе эти символы, кто бы их ни изобрел и в каком бы виде они ни сохранились. Предисловие автора. В смысле апологетики? Апологетика – защита вероучения от критики с помощью доводов, обращенных к разуму. является отраслью католического и православного богословия. Мне, как человеку, который на протяжении многих лет литературной жизни был, даже с учетом моей духовной и прочей ограниченности, представителем высших мистических школ, представляется скорее необходимостью, нежели пристрастием, то, что я должен в первую очередь изложить личную позицию по рассматриваемому здесь вопросу. Многим может показаться странным, что я посвящаю свой досуг разбору того, что на первый взгляд выглядит как общеизвестный способ гадания. Однако мнение господина Смита... Господин Смит – это не конкретный человек. Этим абстрактным именем автор обозначает любого влиятельного критика или эксперта, чьи публикации и высказывания содействуют становлению общественного мнения и вкуса. Даже если они изложены в серьезных источниках, обретают значение только тогда, когда они совпадают с нашими собственными. А для того, чтобы они стали для нас некой священной доктриной, наше мнение и предмет рассуждений, из которого они вытекают, должны касаться сферы высшего. Тем не менее, именно это может показаться сомнительным не только господину Смиту, которого я уважаю, не выходя за рамки должной беспристрастности, но и другим более важным лицам, которые упомянули меня в своих трудах или посвятили их мне. В таком случае этим людям и всем прочим я бы хотел сказать вот что. После того, как наш просвещеннейший брат, Христиан Розенкрейцер, поведал о том, как стал свидетелем алхимической свадьбы в хрустальном дворце трансмутации. Речь о духовных переживаниях. Алхимическая свадьба – это аллегория мистического союза между Христом и человеческой душой. Он сообщает, что им владеет чувство, что на следующее утро он должен выступить в роли смиренного привратника при этом дворце. Точно так же, а это происходит гораздо чаще, чем может показаться. Те, кто узрел через прозрачнейшие покровы священных таинств лик Царя Небесного, затем оказываются людьми, выполняющими в храме Божьем самые скромные обязанности. Те же смиренные манеры присущи адептам и великим учителям из тайных орденов. И этим они отличаются от прочих неофитов, выступая как скромные служители мистерии. Сказанное в полной мере относится и к картам Таро. Мы наталкиваемся на них у самых дальних врат оккультного подворья, среди куч мусора и обломков так называемых оккультных искусств, которые многие считают наукой обмана, хотя от этого обмана не пострадал еще ни один человек в здравом уме. Тем не менее, сами карты не имеют к этим искусствам никакого отношения, а принадлежат к другой области знания, ибо несут в себе символизм очень высокого уровня, который раскрывается по законам милосердия и благодати, а не под действием интуитивных ощущений и интерпретаций, называемых гаданием. То, что мудрость Божья людьми притворяется в глупость, еще не создает предпосылок считать, что глупостям этого мира придается хоть какое-то значение в сфере божественной мудрости. Поэтому не схоласты, преподающие в обычных классах, не ученые-педагоги, сидящие в креслах сильных мира сего, пока не в состоянии принять возможность подобного предположения. Данный предмет всегда был в ведении картомантистов в качестве специфики их профессионального ремесла. И здесь я не стараюсь убедить кого-либо вне круга моих единомышленников, что это имеет большое значение или не имеет его вовсе. Впрочем, с исторической и интерпретационной стороны дела и здесь обстоят не лучшим образом. Когда гадания на картах Таро полностью прибрали к рукам его ярые приверженцы, они довели дело до того, что в глазах людей, обладающих философской проницательностью, оно стало выглядеть как презренное ремесло. Пришло время для его оправдания и спасения, и я предлагаю осуществить это раз и навсегда, что я, возможно, и сделал бы уже, если бы не возникали вечные побочные вопросы, отвлекающие от сути. Как поэзия является выражением всего прекрасного, что есть в мире, так и символизм является выражением скрытого смысла вещей, смысла, понимаемого в стенах святилища, но невыносимого полностью за его пределы и невозглашаемого посредством произносимых слов. Я не давал обета молчания, и оправдание такого обета не является в данном случае предметом моей заботы. Хотя в другом месте, причем совсем недавно, я уже высказывал по этому вопросу все, что счел возможным. Небольшой трактат, который предлагается вашему вниманию, состоит из трех частей. И в первой я рассматриваю предмет с позиции его древности, включая и несколько тех, которые из этого вытекают и непосредственно с этим связаны. Мой трактат не следует воспринимать как некий вклад в историю игральных карт, о которой я мало что знаю и которая меня нисколько не волнует. Это всего лишь небольшое исследование, посвященное и адресованное определенной школе оккультизма, являющейся источником и центром фантасмагории, которая под предлогом изучения истории карт Таро на протяжении последних 50 лет цветет пышным цветом, особенно во Франции. Во второй части я рассматриваю символику Таро с позиции некоторых высших его аспектов, что дает возможность представить карты Таро во всей полноте. Сами же карты прилагаются отдельно, а их цветные копии приводятся в настоящем трактате. Следует еще сказать, что карты выполнены под моим руководством. Прежде всего, оно касалось атрибутики и смысла. Художницей, наделенной особыми достоинствами и талантами. Что касается третьей части, завершающей мой трактат, она посвящена, собственно, гаданию. То лично я рассматриваю гадание как некий непреложный факт в контексте истории Таро. Поэтому из всех уже опубликованных работ на эту тему я выбрал те, закрепленные за картами значения, которые гармонируют с моим пониманием, а из ранее не публиковавшейся работы взял в качестве примера один метод работы с ними, который и привожу в конце книги. Этот метод хорош тем, что он прост, к тому же широко применяется во всем мире и может быть эффективно использован вместо сложных и запутанных систем, приводимых в различных руководствах по Таро. Часть первая. Тайно-ведческие символы. Вступление. Один английский поэт воскликнул: «Неверующий в Бога астроном безумен». Строка из религиозно-дидактической поэмы английского поэта Эдварда Юнга 1683-1765. «Жалоба или ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии». Перевод Кутузова. Примерно такие же восклицания приходится слышать и от обычных людей, заявляющих, что гений тоже безумен. Между двумя этими патологическими крайностями можно насчитать десятки тысяч сходных состояний, поэтому здравому рассудку не остается ничего, кроме как принять на себя роль арбитра и начать судить согласно своему разумению. Я не думаю, что оккультные посвящения сами по себе патологичны, однако вряд ли кто-то усомнится в их необычности, а посему выступать по отношению к ним в роли арбитра столь же трудно, сколь и неблагодарно. Более того, патология, даже если бы она и существовала в сфере оккультизма, выступала бы скорее как патология эмпирическая, нежели диагностическая, то есть не содержала бы в себе никаких критериев. К счастью, оккультизм никак не связан с мистикой и ничем ее не напоминает. Да и в обычной жизни ему не приходится иметь дело ни с деловыми способностями, ни со знанием каких-то незыблемых канонов или доказательной базой. Я знаю, что для высокого искусства, сквернословия, нет ничего более скучного, чем всезнающий критик, который утверждает, что, мол, вот этот пассаж абсолютно неверен, и который даже не может понять, что сей пассаж служит всего лишь стилистическим украшением фразы. Но я также знаю, что после долгого изучения какой-нибудь сомнительной доктрины или трудных опытов в области того же оккультизма всегда приятно наткнуться на то, что отдает шарлатанством или, по крайней мере, кажется совершенно безрассудным. Однако аспекты истории, рассматриваемые через призму оккультизма, как правило, не являются ее украшениями, да и не обладают целительным даром волхвов, способным залечивать рваные раны, которые они наносят логическому пониманию. Для этого требуется ни много ни мало, чтобы мудрый властвовал над звездами. Как прописано в уставе Братства Креста и Розы, То есть, чтобы человек обладал терпением, которое не затмевается облаками безумия, когда он, в соответствии с высшими законами символизма, приступает к изучению Таро. Истинное Таро и его символизм, ибо Таро не говорит ни на каком другом языке, кроме языка символов, и не предлагает никаких других письмен, кроме символических. Принимая во внимание глубинный смысл его символов, можно с полной уверенностью сказать, что они действительно притворяются в своего рода алфавит, способны образовать неисчислимое число комбинаций и при этом не теряющий смысла, вернее, проявляющий этот смысл во всем. На высшем плане он является ключом к тайнам бытия, притом ключом отнюдь не произвольным, надуманным или взятым из какого-то тайного руководства. Если его понимание и было искажено, то в силу неверных трактовок и по причине того, что в каждой опубликованной работе, касавшейся этой темы, приводилась заведомо выдуманная история. Правда, два или три автора прозрачно намекнули, что при истолковании смысла символов этого практически не избежать, поскольку лишь очень немногим ведомо это знание. Но эти немногие связаны обетом молчания и неразглашения, а потому не могут передать доверенную им тайну. Предположение, на первый взгляд, фантастическое, ибо утверждение, что искусство гадания на картах закреплено лишь за адептами тайной доктрины, таит в себе определенное разочарование. Однако факт остается фактом. Таро – это символическое тайноведение, и с гаданием на Таро связана тайная традиция. А поскольку всегда существует опасность, что связанные с ним некоторые малые ритуалы мистерий могут быть обнародованы и разглашены под звон фанфар, будет разумно предварить это событие и предостеречь тех, кто интересуется подобными делами. Посему примите к сведению следующее. Что касается раскрытия смысла символики Таро, любое откровение будет содержать лишь треть того, что есть под небесами, на суше и на море, и треть того, что возглашают звезды. Причина этого в том, что ни в сакральных источниках, ни в их толкованиях не сказано более того, что там сказано, а потому даже после мнимого откровения останется много несказанного и недосказанного. Поэтому у стражей храмов посвящения, следящих за мистериями подобного рода, нет особых причин для тревоги. В предисловии к цыганскому Таро, которое скорее по воле случая, нежели в силу обычного порядка вещей, было недавно переиздано, спустя много-много лет, я высказал то, что считал возможным или крайне необходимым. Настоящий труд, как я уже намекал, имеет целью более конкретную задачу – дать представление о картах и, насколько это возможно, рассказать о них правду внешнему кругу людей.